sebagai para pengajian masyarakat kita semua kewajar. То место, где собираются святые, учителя, ученики, это место, где выступит божественная сила просветления. Означает, что в этом месте возможна духовная трансформация. Духовная трансформация происходит при определенных условиях. Она возможна, если происходит редкое сочетание условий. Это сочетается качество учителя, качество ученика, место, время, благоприятные условия, передача кармы. Благоприятная карма душ, когда все это сочетается, возможно, процесс духовной трансформации. Если таких качеств нет, то духовная трансформация невозможна. Поэтому нам всегда надо ценить возможность так общаться, иметь такие места в России, общаться с учителями, общаться с учениками, чтобы принести духовную практику. Например, 30 лет назад, когда мне было 15 лет, какой трудно было представить. В России можно читать лекции по правде. Если бы в 78 году, в 84 году у вас были такие люди, то никто не понял. И сейчас есть такая возможность. Ситуация меняется, она меняется лучше. Нам всегда надо ценить возможность практиковать карму. Это нечто очень драгоценное. У тебя были случаи, когда знания, физические знания, пытались прийти на землю, но они не могли воплотиться из-за определенных условий. Мы являемся физической традицией. Это означает, что мы исследуем учение древних дед. Традиция, как же называется, санатана, там, вечный, универсальный. У него нет ни основателя, ни даты рождения. Это бесконечный, вечный процесс. Будда, Христос, Аллах, Ветова, все принадлежат к этой вечной традиции, несмотря на то, что мы, людей, пытаемся все время разъяснить это по совести. Был такой момент, когда однажды Вишну решил создать веды, физическое знание. Он его создал веды, он извлек их из себя. И это знание он воплотил в виде четырех юношей, мальчиков, малых. Затем он призвал Брахму, творца нашей силы, сказал: я прошу тебя и поручаю тебе передать это знание на землю, чтобы человечество могло освещать, обретать просветление, освобождаться от него. И Брахма поместил это четыре воплощенных веды в центр своего лотоса и сказал: я должен посмотреть на обстановку на земле, готово ли человечество, а вы пока будете здесь. И в это время Риши Кашьяпа, один из прародителей нашей цивилизации, один из древних риши, основателей человечества, он покровительствовал людям и заботился о том, чтобы тоже человечество развивалось, эволюционировало. У него было решено: вы идите, вы адите, идите, да. От адите рождались божественные существа, дева, обладающие сияние сахара. А дети недавно они рождали Паласура Паракшаса. То есть все с ними было недавно. И Кашьяпа был недоволен этим и беспокоился тем, что Адити дала им превосходных божественных детей, а дети недавно они видели Паракшасы. Они постоянно попадают в какие-то неприятности и обладают негативными качествами. И у Дити появился сын, которого звали Хайгрива, потому что его голова была не похожа на кошку. Он обладал большими мистическими силами, одновременно сильной ревностью, завистью к человечеству. Он сказал так: пока я жив, я не дам ведическому знанию попасть в мир. Я хочу возвысить нашу атлетическую расу, которая воюет не только землю, но и всю Вселенную. Я сделаю так, я приложу все усилия, чтобы ведическое знание не попало в мир, иначе это усилие на вас у людей. Нам не очень нравится. Люди низкие, недостойные существа. Поэтому, когда он узнал, что брат держит веды, в центре своего возраста он использует свою способность путешествовать по Вселенной, приказал сначала своим помощникам унести веды у брата. Брахма в это время отправился посоветоваться с Шивой. Он долгое время размышлял, как же это и правильно ведать. Когда он рассматривал жизнь человечества, она ему не очень понравилась. Среди людей были распри, войны, коррупция. Низкие качества были у людей. Я подумал, как я такое святое возвышенное знание буду передавать их. Он так думал, что надо как-то очистить карму человечества. И у него даже родилась такая мысль, что надо это человечество уничтожить, а новое создать, что это не годится вообще. И он отправился посоветоваться с Шивой на гору Кайласа. Когда они обсуждали, Шива сказал: зачем тебе уничтожать все человечество? Ты должен строить просто небольшой поток. Духовная карма людей вместе с этим потоком будет смыта, но большая часть человечества должна остаться, и люди смогут передать свои знания. Поскольку Брахма очень уважал мнение Шивы, подумал, что так и сделал, то нужно что-то устроить, чтобы карма человечества очистилась, потому что невозможно внести новое знание, мы сердца переполнены пороками нечистыми. Учение Вишну надо было исполнять. Тогда было решено так, что будет устроен небольшой поток, нечистая карма ушла вместе с водами этого потока, и человечество останется. Но пока ты правда размышлял, Хайгрива устроил диверсию, посещение четырех лет с года собрания. Сначала он послал своих помощников. Они не смогли даже приблизиться, то есть лога с Брахмой, некая область чистоты, созданная Брахмой пространство, в котором они не знали. Они не смогли даже дойти, они просто погибли. Это чистая энергия попали. Когда он сам отправился, он тоже не смог отправиться. Но он с хитростью, обманом, демонстрируя различные фокусы, трансформируя свое тело в разные образы, заманил ведическое знание. Четырех юношей, которые олицетворяли это знание, носили в себе четыре веды: Ятру веду, Риг веду, Саму веду, Саву веду, которые как бы носили в себе как имплант духовный, это знание, сжато видно. Он вестил, просил их выйти из воды, что он сказал. На самом деле брат монетарный хороший, он обманывает. Он не собирается передавать людям знания. И он вас не пустит на землю. Он хочет платить знания динамично, чтобы вы были ему рабами, вы были ему служением. Такой вот халат. Поскольку юноши были неискушены, умары, содержащие эти четыре веды внутри себя, он вынужден выйти из этой области чистоты. А когда они вышли, он своим мистическим образом переправил их в свою астрическую область. Заключил их в тени. И когда Брахма пришел, он увидел, что веды исчезли, знания посещены. Хайгрива думал так: теперь мистическое знание находится у меня. Людям оно не нужно, они его не видят. Пока я обладаю физическим знанием, я буду контролировать ситуацию, мое могущество, мою власть, и нужно нарастать. человечестве можно поставить крест у Сына. И в это время Вишну узнал об этом. Он увидел, что враг там с помощью, что веды похищены, находится в тюрьму. Что тем более обратно не может передать знание, тогда он воплотился в облике матери, мистической и божественной рыбы. В конце концов, он уничтожил Хаэли, Асура Хаэли, освободил физическое знание. Затем, оценил обстановку, он подумал, очевидно, время еще не пришло. И он сказал этим, будущему воплощающим 4 века, он сказал, сейчас пока нет возможности вам воплотиться на Земле. Условия сегодня не подходит. Он превратил этих мальчиков в слабком, вдохнул этот слабком внутрь своего тела и растворил себя. Поскольку они были его частью, и он питал обратно в себя эту часть. И он пришел к выводу, что по каким-то обстоятельствам человеческую рану еще получить физическое знание. Таким образом, первая попытка передать веды в мир людей не увенчалась успехом, возникли трудности и препятствия. У людей не было достаточно качеств, или были асуры, которые хотели перехватить это знание. Потому что вообще возникло угроза уничтожение всего человечества, потому что Творец разочаровался в человеческом качестве. История первого аватара Вишну в облике божественной рыбы Матси. Каким же образом, когда знания не исходят от божественных существ, людей, до физической кармы, приходит не всегда для этого не будут приятные условия. Когда условия складываются, это означает, что благоприятная карма назрела, если правительство могло. Это тот драгоценный момент, тот просвет между кармами, планетарными влияниями, между лилами, играми богов, асуров, когда этот луч света может изойти. Его надо, этим моментом надо дорожить. Надо ловить этот момент. Не всегда так было. Не всегда так будет. 300 лет назад или 500 лет назад мы не могли бы собраться. Так? Опричники Ивана Грозного быстро бы объяснили, что надо практиковать и что не надо практиковать. Но сейчас есть возможность. Это означает, что именно наша карма, карма нынешнего поколения, благоприятна для того, чтобы воспринимать физические знания, следовать другому. Более того, многие ученые и исследователи приходят к выводу, что ведические знания исконно присущи русскому народу. Они исконно существовали на этой территории, просто не утрачены. В этом есть множество различных исследователей. Сами индийские ученые, которых трудно заподозрить, желание апологетики на русской истории, то есть это Баудин-Пустарсил исследовал описание положения Солнца в физических источниках, определил, что то описание положения Солнца соответствует не индийским широтам, а полям. И написал книгу «Физическая родина веда». Рахула санскрита Яна, преподаватель санскрита, ученый, что был преподавал сам. То же самое провел большие языковые исследования, обнаружил, что во многих деревнях говорят на санскрите иногда, включаются языковые совпадения. Языковые совпадения идентичны изначальному языку вопроса. То есть, когда мы говорим о ведических кармах, прежде всего возвращаемся к своим корням, к своим историям. Означает, что наши кармы позволяют драгоценное вопрос. Почему для нас важно физическое знание? По нескольким причинам. Сейчас наш народ еще не отправился от посткоммунистического. кулачок. Годы перестройки, годы скидки, хаос, в которых наша нация еще вообще не пришла в себя. 70 лет была огромная национальная идея строить коммунизм. Все по мере своих возможностей верили и пытались верить. Но когда она рухнула, и рухнули всякие ориентиры, смыслы, ценности, идеалы и цели, то вся наша нация погрузилась вниз, на нижний чакр. И она до сих пор еще не поднялась в таком смысле. Поиски национальные идеи продолжаются, до сих пор на них такие не найдены. В обществе нет идеологии. Общество не знает, зачем ему жить и куда ему идти. И тем не менее лучше оно предлагает идеологию потребления. Но это идеология Вайшев, Шубер, идеология низших сословий. Когда вам в качестве смысла ответственности рекламируют йогу. Ведь это время, после перестройки нашего общества, не имея никакой идеологии, пропиталось нечистым духом, криминальности, дух коррупции, дух низших чакр. Сейчас для нас очень важно понять, как для каждого лично, так и в общем, в целом, для нас, как нации, понять, куда же мы хотим идти, какие идеалы мы хотим себе. Годы коммунистические идеологии сильно всех напугали. И многие поняли, что идеология может быть тоталитарной, она может быть ограничивающей. Поэтому многие думали, всякая идеология, лучше подальше держаться от всяких идеалов, от всяких ценностей, от всяких идеологий. Как они напугали. Но на самом деле идеология не нужна, но идеалы нужны ценности. Если нет идеалов, ценностей, то у человека нет вектора смысла жизни, вектора развития. И на индивидуальном уровне не развития. Когда мы вступаем на духовный путь, мы говорим конкретно, что мы следуем определенным ценностям, мы выбираем определенные ценности. От того, какие мы ценности выбираем, зависит вся наша дальнейшая жизнь. Чего мы хотим жить, куда мы стремимся, от того наше будущее, как мы. Другая причина, по которой нам нужно ведическое знание, это личное, индивидуальное. Внутри нас каждого есть божественная сущность. Независимо от того, какие идеологии, какое время на Земле, это наш личный вопрос, наш сущность. Нам его необходимо решить. Человек – это существо несовершенное, переходное. Он должен вырасти в нечто большее, в Бога человека. Чтобы вырасти в Бога человека, он должен освободиться от сансары в себе, эгоистичного, двойственного состояния. И духовный путь предполагает, что мы должны прилагать усилия, чтобы освобождаться, очищать себя. Святые оставили различные священные тексты. Благодаря священным текстам мы можем изучать их, понимать, куда нам двигаться, как нам двигаться. Священные тексты обычно называются в языческой традиции нечеловеческими, то есть не зашедшие в божественное откровение, а повышение. Это означает, что они не были созданы людьми, гениальными философами. Они не дошли как божественные откровения и передаются на человеческую жизнь. Поэтому они являются сакральными, тем, чему можно влиять. Когда мы в качестве своих ценностей выбираем духовный путь, священные тексты, не зашедшие божественными существами, мы совершенно четко направляем вектор своей жизни в определенном направлении. Когда в мире есть множество различных точек зрения, когда мы выбираем в качестве приоритета духовные ценности, основанные на священных текстах, это тоже определенная точка зрения. Это очень конкретная точка. Если мы ее выбираем, то вся наше будущее тоже выстраивается определенно. И очень важно делать такие выборы. Невозможно не сделать выбор и двигаться по духовному пути. Духовный путь – это всегда выбор. Внутри надо проделать большую работу, чтобы сделать этот выбор. И наш духовный выбор – это путь просветления, который описан в святыне. Например, 1498. Шанкары в текстах. Так что говорит Васишка, святой Риши Васишка, один из основателей. Только когда нет верного понимания, неверные и невежественные понятия возникают и расцветают в сердце. Понятия, лишенные смысла. Сбитого с толку этими понятиями, возникающими в отсутствие света истинного знания, человека постоянно и беспрерывно носит камни, как ветер ходит. Человек в современном мире, да и вообще человек как истоку. Истоку означает, что у него есть личность. Он не совсем понимает, что такое этот мир, кто такой он сам. Тут много неверных ценностей, целей, смыслов. А когда смыслы, ценности и цели неверные, то действия тоже не будут верны. А разве в здравом уме можно позволять рекламу сигарету алкоголя? Но это происходит. Почему? Потому что 90% людей спит в стол. Коммерческая выгода закрывает истинные ценности. Разве в здравом уме человек будет проявлять агрессию, ненависть, войну? Много людей спит в стол. Потому что не прояснены какие-то глубокие настройки, смысл и ценности. Сбитый с толку человек живет свою жизнь неосознанно, покидает свое тело неосознанно. Когда он его покидает, он перерождается снова неосознанно. И он получает новое тело. По статистике, в ежесуточном на Земле происходит 100 миллионов половых актов. Из них 1 миллион сопровождается зачатием. Из этого 1 миллиона 150 тысяч проходит через аборт. А 850 тысяч рождаются. И это происходит ежедневно. Большой круговорот трансфигурации. Одни души умирают, другие души непрерывно воплощаются, входят в новое тело и рождаются. Человеческая ответственность – это непрерывное вращение в этом потоке. Воплотиться, войти в чрево матери, родиться, выйти из чрева, прожить жизнь, умереть. Войти в тонкий мир, бессознательное состояние, снова найти новое тело, снова воплотиться, родиться, прожить, умереть. Снова в тонком мире бессознательного состояния возбуждать, получить какие-то карты, переживания, снова воплотиться в тело, малой матери, родиться, прожить, умереть. Вот так вот. Это называют колесо сансары. Это колесо непрерывно вращается, вращается, затягивает. Миллионы, сотни миллионов, миллиарды. 6 миллиардов населения живут в этой жизни. 6 миллиардов. только единица удается вырваться из этого. Почему так трудно вырваться? Существует обитель в жизни. Как решить проблему обитель? Чтобы избавиться от обитель и вырваться из колеса сансары, нужно чьяна. Мудрость, знание. Нужно открыть свет мудрости. Васишка говорит, в отсутствии вкуса чьяны, то есть знания реальности, чувства стараются послушать объект, и из-за невежества воображают, что такой контакт с объектами дает ощущение, которое что-то значит. Невидение основано на том, что у нас постоянно есть забота органов чувств, и чувства постоянно стараются постичь веру. Объекты зрения, запах, понятия, смысла, сознания. Но в редких случаях чувства пытаются постичь свой источник, свою природу. В редких случаях глаз пытается постичь видящего. Ухо пытается постичь того, кто слышит. Обоняющий в редких случаях пытается постичь обоняющий источник. Вот когда мы поворачиваемся к источнику, пытаемся постичь постигающего, начинается процесс, называемый вичара. Вичара – это фундамент ведического знания. Ни ритуалы, ни асаны, ни поклонения, ни мантры. Вичара. На вичаре строится ведическое знание. Все остальные методы нужно называть дополнительными, дополнительными. Если нет вичары, что бы вы ни делали, это не поможет освободить сердце. Вичара является самой светлой. Васишка говорит, несомненно, бесконечное, вечное сознание обитает во всем этом. Однако из-за отсутствия самосознания оно кажется непонимающим самого себя и потому ограничено и конечно. Весь мир есть одно бесконечное сознание. Мы являемся единой массой сознания, мы не раздельные существа. Когда мы видим многообразие, чувствуем свою отделенность, это действие майя, более очень сильные люди. Но истина такова, говорит Васишка, что тел много, а сознание одно. Мы являемся одним существом, одним, во многих телах. Но иллюзия невидения создает у нас ощущение индивидуальности. Это аханка. Иллюзия отдельной личности. И тогда есть кажемость, видимость, многообразие индивидуальности, личности. У каждого свой тип характера, своя судьба, карма, перекрытие, сложные взаимоотношения. Все это очень сильно забивает нашу природу единства. Когда мы начинаем заниматься вечерой, мы постепенно избавляемся. Васишка говорит, незнание себя является источником всех проблем несчастья. Скажи мне, Пурам, есть ли какое-либо несчастье, которое вытекает из непонимания своих существ? Все создание пропитано непониманием, которое поддерживает его. Невежественного человека многие вновь посещают ужасные страдания, мистика, наслаждение. Источники страдания, тело, богатство, себя не прекращаются для того, кто не знает себя. Нет конца невежества для того, кто твердо верит в то, что он является телом. Как может в нем возникнуть истинное самосознание? Пока правит невежество, неумный человек спотыкается и падает снова и снова, его страдания бесконечны. так невежество внутри нас правит балкой до тех пор, пока не началась вечера. Как только мы начинаем процесс вечера, развитие самосознания, понемногу невидение начинает поступать. Начать вечеру крайне важно для каждого живого существа, но не в каждом человеке, не в каждом теле это возможно. Вечера традиционно считается как бы привилегией мудрецов какого-то брахманского сословия или садху, аскета, медитатора. Почему она является привилегией? Потому что вечера невозможно в беспокойном, рациональном уме, полном прежде, негативном состоянии. Это означает, что прежде чем вступить на путь вечера, нам надо очистить себя. Если мы можем это делать, то вечера для нас может быть возможным. Поэтому учителя говорят, нужна карма-йога, нужна сева, нужны йогические принципы, нужна хатха-йога, нужно соблюдение определенных принципов взаимоотношений, любовь, согласие, гармония взаимоотношений с людьми. Нужна концентрация сознания, надо готовиться, подготовить вечера. Когда мы занимаемся вечерой, мы постепенно отрываем ум от внешних объектов. Мы весь мир начинаем сводить ум в сознание. Этот процесс в Йоги-Патанджали называется пратихара. Подобно тому, как черепаха уводит свои члены под панцирь, таким образом нам надо увести восприятие зрения, восприятие слуха, языка, обоняния, осязания внутрь. Например, мы видим какие-то объекты. Но где это видим? Разве есть этот зал снаружи? Для нас этот зал находится на сетчатке глаза. Сетчатка по зрительному нерву передается точный отдел коры головного мозга. Этот зал у нас в глазах, и у нас внутри. Его нет реальности. Надо это понять. Мы слышим звуки. Но разве звуки снаружи? Мы их слышим только потому, что они у нас есть в ушах. Мы осязаем только потому, что это есть на наших нервных окончаниях. Этот мир нереален сам по себе. Он существует на наших глазах, в ушах, в кончиках пальцев, в наших носах, в нашем языке. Вот где он есть. Если ощущение изменится, этот мир тоже изменится. А затем надо провести дальше исследование. А куда проходят эти нервные окончания? Где они заканчиваются? Они заканчиваются в мозге. Весь окружающий мир у нас находится в мозгу на самом деле. Его нет в сущности в реальности. Это просто комплекс определенных ощущений. Но что такое мозг? Он работает сам по себе. Мозг это просто проводник. Почему он проводник? Он проводник тонкого ума, сознания, астрального тела. Выходит как весь мир внутри нашего сознания. Нам кажется внешним, реальным. Вот пратихара, когда мы понимаем, в том процессе взаимосвязи с субъектом, мы начинаем уводить сознание, выдергивать, освобождать от зависимости от внешних объектов, исследуя источник. Когда весь мир сводится к уму, затем мы пытаемся понять, а что же такое ум? Когда мы исследуем, например, занимаясь практикой Атма-Вичары, свое сознание, мы приходим к выводу, что ум не имеет какой-то формы, цвета, запаха, вкуса. Он неопределим, но тем не менее он существует. Если мы можем исследовать этот ум, мы можем обнаружить, что внутри нас есть пространство. Сознание подобно пространству. И что пространство, осознанность является нашей природой, а не тело, не образы, не эмоции, не энергии. Тогда у нас возникает понимание, я не являюсь этим телом. Я являюсь чистым осознаванием подобно пространству. И в процесс освобождения на пути члена йоги, он двигается так. Надо весь мир свести к органам чувств. Индриям. А органы чувств надо свести к уму. Мансу. И растворить. Манс надо свести к осознаванию. Растворить. А будхи осознавания надо свести к абсолютно. Растворить. Не растворяем органы чувств растворяем меня, ум растворяем осознавание, осознавание растворяем абсолютно. Такого процесса освобождения указывает ведическую философию. Я люблю философию. Я не знаю, люди делают. Я могу говорить лекции философии за 4 часа подряд, 6 часов подряд. 8 часов. Почему? Потому что философия нас готовит к восприятию тонкой реальности. Способность абстрактно мыслить сама по себе не говорит о том, что вы святы или посвящены. Но все-таки эта способность помогает приблизиться к тонкому сознанию. Наше сознание очень тонкое. Нужен какой-то мостик между органами чувств, внешней реальностью и сознанием. Ведическая философия в этом плане является уникальной. Она дает нам такой мостик. Она показывает нам пути такого перехода. Философия сама по себе это не само цель. И выйти напротив от философ, как бы понять, как реализованный человек. В Европе философы. Но видите, там немного другое, там большое значение появляется неумное. И это действительно так. Потому что реализация лежит за планом ума. Любой умственный, концептуальный, политический разум. Но с другой стороны, если вы не создадите основу из концептуальных рассуждений и логики для себя, вам нужно будет перейти к нему. Поэтому философия важна. Вершиной философии является философия Адвайта. Существует множество философий. Веданта, Виванса, Яйца, Йога, Вайшешха. Мы опираемся на философию Веданты и Санхи. Дата бывает трех типов. Двойственная, двойка. Наполовину двойственная, Вишишта двойка. Полностью не двойственная, а двойка. Вишишта говорит, что двойственная философия годится для тех, кому трудно понять двойственную. Наполовину двойственная годится для тех, кто вроде бы понимает, но не совсем. Но чего-то он не понимает. И, наконец, недвойственная философия годится для самых способных, самых одаренных. Адвайта Веданта переводится как недвойственная сущность физического знания. Веданта означает конец всякого знания, совершение всякого. Когда мы говорим о недвойственности, все знание приходит к своему завершению, апогею. И все противоречия уходят. Различия между буддизмом, индуизмом, христианством, исламом уходят. Все различия между именами и формами уходят. Это абсолютно предельный пик. В свое время Шанкара распространил философию Адвайты. Он ее распространил в то время, когда сам стали различные пути учения. С одной стороны буддизм, с другой стороны двойственные тантрические учения, ритуальные магии. Шанкара дал индуизму новый шанс. Он дал чистую и бесприписную философию Адвайты. С Шанкара началось возрождение тантрической философии Адвайты. Васишта Прия Шанкара – это великие светильники духовные. И философия Адвайты достойна не только Индии, но и России, и все человечество. Потому что Когда мы изучаем Адвайта, то сначала, конечно, у нас есть теоретическое понимание. Но сущность Адвайта заключается в практике, сам Джняна Гитта. Поэтому мы следуем пути Пратьякша Адвайта. Пратьякша – это прямая Адвайта. Когда за философией ты пытаешься прямо смотреть на мир глазами созерцателя, глазами созерцателя. Само по себе соприкосновение с учением Джняна Йоги, Адвайта Веданты, с учением созерцания, особенно с тантрическим учением Махасихрана, которое переводит Адвайта Веданты в практическую плоскость. Это очень большая удача. Считаем ли мы, что можно просто заниматься асанами два раза в неделю, это достаточно? Это то же самое, как и церковь, конечно. Но истинная религия – это не религия выходного дня. Это не религия свободного времени. Истинный духовный путь, поиск Бога, истинная религия – это жизнь, пропитанная формой святости самодисциплины. Аскезы, самоотдачи, самопожертвования, преданности. Больше никакой истинный момент. Я желаю всем духовным искателям идти по этому пути, не сомневаясь, с верой, преданностью и страшной.